Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Православная Церковь совершает празднование воздвижения честного и животворящего креста. Открывает третий час сегодняшнего вещания слово на праздник воздвижения, сказанное игуменом Мелхиседеком Артюхиным, настоятелем подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Продолжает программу редактор Валерий Духанин. Сегодня он беседует с автором новой книги, презентация которой состоится в издательском совете Московской Патриархии, Сергеем Воробьевым. Завершит третий час архивная запись. В этом году мы вспоминаем события августа 1991 года. О событиях августовского путча рассказывает один из очевидцев этих событий, приехавший на конгресс русских общин в Москве, преснопамятный епископ Василий Родзянко. Открывает третий час сегодняшнего вещания слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть в этом мире много памятников, которые были воздвигнуты человеческой любовью, любящей благодарной памятью. Они были сооружены героем, гением, отцам, матерям, сыновьям, благодетелям. Они были воздвигнуты любящими руками и любящими сердцами. Но есть один памятник на этом свете, который был воздвигнут не любовью, не человеческим благодарным сердцем или памятью, а был воздвигнут человеческой ненавистью. И этот памятник пережил все остальные другие вместе взятые. Памятник этот, памятник человеческой любви и в то же время человеческому безумию, на котором восторжествовала любовь Божия. Памятник этот именуется крестом Господа и Бога, и спаса нашего Иисуса Христа. Однажды Златоуст сказал, какое самое большое чудо сотворил Бог. Что бы я мог об этом сказать? Он сказал, я не возьму в пример сотворение неба, солнца, земли, человека. Я не возьму в пример многочисленные чудеса Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, хождение по водам, умножение хлебов, воскрешение мертвых. Над всем этим возвышается одно чудо, для нас непостижимое. Крест Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Действительно, для нас непонятное уничижение, для нас действительно непонятное слава Божия, для нас действительно не вмещающееся уничижение нашего Бога. Но так возлюбил Бог мир, говорит нам Иоанн Богослов, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Крест нашего Господа состоит из двух перекладин, из вертикальной и горизонтальной. Вертикальная перекладина свидетельствует о снисхождении Бога на землю, когда Бог стал человеком, чтобы человек мог стать по благодати Богом, и чтобы человека вновь возвести туда, где он раньше был, на небе, чтобы опять ему дать и вернуть его в ликующий рай. А горизонтальная перекладина – свидетельство широты любви Божией. Мы вчера читали Евангелие, в котором слышали такие слова. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку в себе, и эти руки, распростирающиеся с креста, обнимают не только нас, стоящих здесь в храме, но обнимают весь мир своей любовью. Всех привлеку к себе». Нет ни одного человека на этом белом свете, кто бы был бы лишен благодати Божией и любви Божией, если только он сам своими грехами и беззакониями не закрывается от благодати Божией. Вчера за всеночным бдением, во время богослужения, был один потрясающий момент, как мне кажется. Мы с вами читали о распятии нашего Господа, о Его страданиях, о Его распятии, о Его крестной смерти. И как только закончилось Евангелие, вчера не был воскресный день. Но мы по чину воскресного дня сразу после Евангелия пели «Воскресение Христово, видевши сего прииде, крестом радость всему миру». С одной стороны драматизм, с одной стороны распятие, и тут же слава, слава Голгофы, воскресение. Вот так и в нашей жизни. Все вместе. И крест, и воскресение. И крест наш не будет до бесконечности. Когда-то этому будет конец, когда мы, по слову Христа Спасителя, который сказал нам, «Всякий претерпевший до конца, то есть спасен будет, претерпевший до конца, и за нашей Голгофы, безусловно, будет». И наше собственное воскресение. Интересно еще одно совпадение. Интересно еще одно стечение обстоятельств нашей с вами церковной жизни. Церковный год начинается с праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии. Он кладет как бы начало всей евангельской истории, возвращает нас еще и еще раз на новый божественный круг, на новый круг богослужебной жизни. И именно с сентября все заново начинается наша священная история, которую мы будем проживать в течение всего года. Рождество Божией Матери, ее введение во храм, потом Рождество Спасителя, крещение и так далее. Вся священная церковная история. И начинается у многих людей, и после отпусков начинается опять вновь работа. У большинства начинается, у многих начинается учеба в школе, в институте. Как бы новый виток жизни, событий. И церковный год, он тоже начинается с сентября. Новолетие начинается 14 сентября по старому стилю. Новый церковный год. И вдруг как-то непонятно, какое отношение к этой череде праздников, к этим череде евангельских событий, вдруг сразу после Рождества Божией Матери праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Всем нам урок, всем нам ключ, всем нам фундамент к тому, с чего надо начинать свой новый духовный год. Святые отцы нам сказали, никто из святых не восходил на небо, живя прохладно. Будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби. Если мы вдруг из жизни забываем об этом, что наша жизнь – это терпеливая, благодарная, не просто терпеливая, а благодарная крестоношение, которое претерпел сам Господь. И мы должны пройти этим путем. И это является крестоношение, является разумное, сознательное, осознанное, является солью нашей с вами жизни. Нам Писание так и говорит. И всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели она будет не сол, она будет. Куда она годится? Ее выбрасывают вон и попирают ногами. Имейте в себе соль. И мир имейте между собою. Если мы возьмем солонку, опустим туда руку и положим соль на язык, она будет горькая, противная и неприятная. Но когда она растворена в пище, когда этой малой количество соли осоляется пища, она становится приятной, вкусной, удобоваримой. И всякие засолки, чтобы сохранить их от вреждения, загнивания, именно солью осоляется всякая пища. Вот так и нашим долготерпением, нашей преданностью воле Божией осоляется вся наша жизнь и предохраняет нас, каждого из нас, от духовного загнивания, болезней духовных и падений. И если бы, говорит нам знаменитый философ и религиозный мыслитель, математик Блез Паскаль, он однажды сказал такую фразу: «Если бы Бог по временам нас не укладывал на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. И если бы не уклонялись мы с правого пути, то не было бы этих толкушек слева и справа, которые опять нас возвращают на правую жизнь нашей жизни. И эти толкушки, говорит нам святитель Феофан Затворник Вышинский, и есть тот спасительный крест, который каждому человеку дается от Бога. И даются силы переносить этот жизненный крест». Миллионы людей, миллиарды, которые живут в этом мире, они все несут крест. Все до одного, что есть людей на белом свете, все несут крест. И нам Писание показало, что есть три креста, которые несут все люди. Большинство из них, и огромное большинство из них, несет крест разбойника, безумного. Они страдают в жизни, но страдают бессмысленно. Они страдают с ропотом, проклиная всех и вся, не смиряются с обстоятельствами жизни, не верят в бессмертие человеческой души, не верят Богу, в промысле Божий. И не каются в своих грехах и несут крест. Крест разбойника безумного, который роптал и Богу говорил: «Если ты Бог, спаси себя и нас». Иногда и мы уподобляемся этому разбойнику, когда вдруг не складываются обстоятельства нашей жизни, когда вдруг мы много-много лет о чем-то молимся, о семье, о родных, о детях, и вроде ничего не сбывается, не получается. И не дай Бог в этот момент сказать: «Если ты Бог, то почему же у меня все на том же самом месте?» Нет, надо нести этот крест, но не как разбойник безумный, а как разбойник благоразумный, который, осознав свое недостоинство, сказал: «Достойный по делам моим, приемлю, примени меня, Господи, в Царстве Твоем». И святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: «Все несут крест». Но лучше нести крест как христианин, потому что за терпение будет венец, а за ропот не будет ничего. И уж лучше все терпят, но уж лучше терпеть по-божьему. И есть еще один крест, но который несут редкие люди. Это крест Христа Спасителя, который терпел и страдал не за себя, а страдал за людей и род человеческий. И есть люди, которые несут крест, но не за свои грехи, не за свои недостатки, а несут крест своих родных и близких. Когда сын или дочь заботится о престарелой матери, они несут крест. Несут крест, но помогая и во имя своей, во имя любви, во имя Божие. И есть крест, когда человек несет крест терпения сына или дочери, инвалида, тоже посвящая и отдавая им свою жизнь, здоровье, внимание. И есть крест, который несут праведники, страдая молитвой своей жизни за родных и близких, которые не пришли к вере. Безбожники далеки от церкви, от истины, от евангельской любви, и тоже страдают за них святою, праведной и сострадательной любовью. И каждый из нас должен пройти и проходит, порой проходил и проходит, в жизни иногда и одновременно, и крест разбойника безумного, благоразумного, и крест несет иногда и Христов. И было бы иллюзией думать о том, что все в нашей жизни будет гладко. Преподобный Варсонофий сказал, люди думают, что у них в жизни белая полоса, и только иногда встречаются черные пятна на этой жизненной полосе, которые бы хотелось им побыстрее убрать. А большая часть, говорит он, наша жизнь — это черная полоса, на которой иногда встречаются белые пятна, за которые нам надо благодарить Бога. И эти белые пятна благодатной молитвы, благодатных слышит, благодатного участия в таинствах Святой Церкви, благодатная и сильная вера, которая способна, чтобы наши, казалось бы, нам черные полосы, они должны бы перекрыться этими белыми пятнами благодатной, святой и праведной жизни. Но преподобный Никон Оптинский, икона которого смотрит на нас со стен этого храма, однажды сказал, «В мире не было, нет и не будет покойного места, то есть места, лишенного скорбей. И есть только одно место, место, которое может стать местом покоя, и это твое собственное сердце, озаренное верой, любовью и преданностью премудрому промыслу Божию. Если здесь не будет покоя, то его нигде и никто, ни в каком месте нигде и никто не найдет никогда. И мы знаем, что Бог над нами всеми глубиной мудрости человеколюбность вся строит и полезное всем подает. Мы думаем о скорбях, об их бессмысленности, об их каком-то несправедливости. Говорим о каком-то... Порой бывает такое выражение в жизни, мы часто слышим от людей такое выражение. «За что меня Бог наказывает?» А на самом деле, если бы мы вникли и до конца в смысл этих слов, наказание от слова «наказ», научение, не мщение, не... прессование нас, не какое-то уничижение, чтобы сделать нам плохо, нет. Наказание, наказ, соль, которая посылается в нашу жизнь, которая горька сама по себе, но является сохраняющим веществом от разрушения, от гниения и от распада. И нам святитель Феофан Затворный Вышинский говорит, «Бог любящий Отец, Бог любящий врач, и Он напрасно не будет расточать лекарства». И вот эти жизненные обстоятельства как нам кажется, тяжелые нашей жизни. Это есть лекарство, хоть и горькое, но лекарство для нашей души, потому что Богу дороже наша душа, нежели наше здоровье. Богу это дороже в 1000 раз. И нам Златоуст говорит: благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за все. И старец Фадей Витовницкий, это сербский подвижник, наш современник, скончавшийся в 2003 году, говорит: вот вы посмотрите на мать и на ребенка. Вот она ему все делает. И кормит, и поет, и с ним занимается, играет, и конфеты, и внимание. И вдруг он все куксится, и куксится, и плачет. И у ребенка это почти невозможно. Почему? Да потому что у него какая-то маленькая беда, упал, разбился, синяк, мама пожалела, и все. И опять он играет, весел, бодр, и до бесконечности он не может быть в таком унылом, пессимистичном духе. И мать такого ребенка, которому бы она все делала, он без конца бы был недоволен, куксился и плакал, она такого ребенка любить не будет. И дети большей части такими не бывают. А чаще поплачут, а потом все равно радостные. Он говорит: ну а посмотрите на нас. Чего нам Бог только не делает, а мы все куксимся, плачем и всем недовольны. Будет ли нас любить таких всегда недовольных людей? Будет ли нас таких любить Бог? И он говорит потрясающую вещь. Самая большая благодарность, которую может выразить человек Богу за все то, что он имеет от него в жизни, это благодарная радость. Не просто благодарность, ну, слава Богу, не хуже. Ну, слава Богу, пронесло. Часто у нас бывает такая благодарность. Слава Богу, не хуже. Этого мало. Мало просто благодарить, а благодарить с радостью. А для этого надо думать. Для этого надо вникать в то, что посылается и что происходит в нашей с вами жизни. Именно благодарная радость должна бы быть постоянным устроением нашей с вами души. Терпел Моисей, терпел Илия, так потерплю ж и я, как благодарно. И тогда, казалось бы, неудобоносимые обстоятельства нашей с вами жизни, они станут удобоносимыми, удобоваримыми, когда мы будем понимать, это премудрая рука Божия. Хотя я и до конца не понимаю, почему происходит именно так. Но я верю и пытаюсь верить. И укрепи меня, милосердный Господи, в этой вере с благодарностью потерпеть в моей жизни то, что я не могу изменить. Потому что то, что мы должны изменить, это мы должны изменить. Но есть такие обстоятельства жизни, в которых мы изменить не можем, а только предаться в руки Божии. И вот сегодняшний праздник нас к этому и настраивает, нас к этому и направляет, чтобы мы знали, что сам подвигоположник наш, Господь, прошел этим путем. Все апостолы до одного, кроме Иоанна Богослова, закончили мученической смертью. Они видели Господа, они причащались из Его рук. Апостол Фома вложил руки свои в ребра его. Казалось бы, кто был ближе Христу Спасителю? Мы, которые не видим, но которые знаем и верим. Или те, которые рядом с ним были на Тайной вечере, которые день и ночь были с ними. Они были друзья Божии. Казалось бы, друзья, но они были поближе. Они-то бы должны были избежать всего то, что выпадает на нашу с вами жизнь. Нет. В мире скорбны будете, но дерзайтесь. Я победил мир. Царство мое не от мира сего. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Вот это и ценно. Идти за Богом, быть верным Ему, любить Его не за конфетки, не за торты, не за юбки, не за машины, не за квартиры, а любить просто так, что это наш Бог, любящий Отец, дает или не дает, мама или папа, не имеет никакого значения. Это мама и папа, которые любят нас, и мы должны любить их. Независимо, что у них есть в руках или чего у них нет в руке. Мы только знаем, что у них любовь в сердце. И вот когда достаточно этого будет, вот тогда и все внешние обстоятельства жизни, они вдруг куда-то исчезнут. Не внешне, а внутренне. Потому что кто-то из мудрых людей сказал, скорби прекращаются тогда, когда человек до конца принимает их. Что значит «до конца»? С верой, надеждой и любовью к Богу. И дай Бог, чтобы и наша с вами жизнь была исполнена мудрости, любви, терпения, благодарной радости по отношению к Богу. И тогда им, и дай Бог, чтобы мы некогда с вами услышали блаженный глас Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Благий раби и верный, в малом был еси верен, над многим тебя поставлю. Вниди в радость Господа Бога твоего. Аминь. Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим. Аминь.
слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, у меня в руках совсем новая книга, которая буквально недавно вышла в издательстве Московской Патриархии. И эта книга получила благословение Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла. Называется «Библия и история». Вот эта книга, она весьма увлекательно, сопровождая научными комментариями, излагает библейские события от сотворения мира до Рождества Христова. Приводятся параллели с данными история, археология, естественно, научными открытиями. И у нас в гостях в этой связи автор книги Сергей Воробьев, который, вот как я надеюсь, сейчас расскажет о особенностях этой книги и почему именно она может считаться такой-то актуальной, особенно в наши дни.
В этой книге не просто систематическое изложение ветхозаветных событий от сотворения мира до Рождества Христова, но и исторические параллели. То есть, прочитав такую книгу, человек получит полное представление о событиях ветхозаветной истории, об их святоотеческой интерпретации и в то же время увидит, какие из этих событий нашли свое отражение в истории всемирной. И прочтет Библию более глубоко в ее исторической связи. Ну, например, Библия повествует о том, что патриарх Авраам был в Египте некоторое время. Помните, с супругой своей Сарой, когда он выдал ее за сестру? Что он видел в Египте? Какой он видел Египет? Стояли ли там пирамиды? Какова была власть фараона там? Мы не знаем из библейской истории. Эти события, они чисто исторические, и можно понять, что все великие древние стройки Египта уже были воздвигнуты. То есть пирамиды уже стояли, сфинксы уже стояли, и Авраам увидел тот Египет, к которому мы привыкли, древний Египет. В то же время многие библейские события требуют своего подтверждения. Вот, например, гибель Содома и Гоморры. Библия прекрасно повествует об этом событии, но в европейской печати, за рубежом и у нас в стране мы можем встретить такую точку зрения, что это библейская легенда. Неизвестно еще, были ли эти города Содом и Гоморра. Сегодня Европа нас пытается повторить подвиг Содома и Гоморра. Мы с вами знаем все эти постановления о равноправности в вот этих браках, почему-то их называют браками. Так что же все-таки такое Содом и Гоморра? Реально это событие или это библейская легенда? В 90-х годах в раскопках Северной Сирии, города Эбла, обнаружены были клинописные таблички. Датируются они 3-м тысячелетием до Рождества Христова, за 500 лет до Авраама примерно. На этих табличках написано, что в районе Мертвого моря были города, и они названы, поименованы Содом, Гоморра, Адма и Севаим. Другое их именование мы встречаем только в Библии. Вот это прекрасное подтверждение того, что Библия является изложением реальных исторических событий.
Сергей, скажите, вот в вашей книге достаточно подробно описывается вообще, можно сказать, и священная история. То есть, насколько я понимаю, данные Священного Писания, они поверяются данными научными. Ну, а вот с точки зрения духовной, духовно-нравственной, что может почерпнуть читатель из вашей книги «Библия и история»?
Если открыть просто Библию, то ее человеку неискушенному трудно читать. Трудно понять, что же там написано. Если начать листать толкования на Библию, то можно просто утонуть. Их очень много, этих толкований. Одни из них менее достоверны, другие более достоверны. Одни очень поверхностны, другие настолько глубоки, что даже, можно сказать, уходят от основного содержания текста Библии. Здесь мы взяли наиболее авторитетных святых отцов древности и языком святых отцов, которые получили свои толкования от самого Господа Бога посредством молитвы, сосредоточения духовного, излагается ветхозаветное событие как связанная история. То есть вот Авраам пошел туда, увидел там, то произошли какие-то события, вот потому-то они произошли. А это взято из святых отцов. Далее он пошел туда. А это было для того-то. Об этом повествует, скажем, Иоанн Златоустый. Но история вместе с тем не обременена ссылками, какими-то дискуссионными вопросами. Просто стройно изложена цепь ветхозаветных событий о том, как их понимали наиболее древние святые отцы. И таким образом человек, пролистывая книгу, рассматривая вот ее цветные иллюстрации, получает систематические сведения о всем Ветхом Завете, о понимании труднейшей части Библии святыми отцами.
Я вот на что еще обратил внимание, то что книга сопровождается прекрасными иллюстрациями. Здесь очень много наглядного материала, который с точки зрения данных археологии, что ли, скажем так, подтверждает свидетельство Священного Писания, и тут и различные остатки древних храмов, да, там и гробницы, и древние печати, какие-то изображения. Но кроме того, очень много сюжетов из православной традиционной иконографии, которая не испорчена художественным каким-то заимствованием, распространенным в XIX веке, а, в общем-то, эта книга, она еще и содержит в себе в иллюстративном материале лучшие образцы православной иконописи и мозаики. Вот как вы считаете, может ли ваша книга, да, вот являться в том числе учебным пособием для людей, которые хотят получше ознакомиться с историей Священного Писания и иметь при этом хороший наглядный материал?
Как раз такую цель мы и преследовали. Был до того учебник Слободского, всем известный закон Божий. Он уникальный, много лет прослужил, но он написан в эмиграции в 50-е годы, и там глубина изложения и систематичность совсем другие. То есть многие события просто опущены. Много дано на таком поверхностном уровне, доступным детям. Россия века 21-го – это совершенно другая страна. Сегодня нужно давать Ветхий Завет людям максимально глубоко, так, чтобы они могли применить его в своей жизни. Многим интересно узнать доподлинность каких-то событий, раскопать какие-то детали и увидеть, как это в древности наши далекие предки, которые проникались смыслом Священного Писания, изображали в иконе, изображали в мозаике. Вот здесь очень много древних мозаик 12 века сицилийских, изображений фресок 14 века, 16 века, Сафона. Они все специально для издания реставрированы компьютерно, и мы можем посмотреть, как это все выглядело 500, 600 и даже 800 лет назад. И они передают тот дух православия наших древних предков, который помогает усвоить, глубоко понять смысл и глубину Священного Писания.
Ну и, наконец, Сергей, хочется спросить, где можно приобрести вот эту книгу «Библия и история»? Напоминаю, братья и сестры, что мы обсуждаем книгу, автор Сергей Воробьев, «Библия и история». Книга издана издательством Московской Патриархии по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. И было бы весьма интересно получить вот информацию, где вообще ее можно найти.
Ну, в первую очередь, конечно, в магазинах издательства Московской Патриархии. Но я думаю, что в ближайшие недели она разойдется по другим книжным торговым лавкам церковным. В одной из ближайших сред, 28 сентября, в 5 часов вечера, состоится презентация этой книги в магазине издательства Московской Патриархии по адресу улицы Погодинская, дом 20. Там мы будем более подробно рассматривать, что написано в книге, что в книге изображено и чем она интересна. Я буду отвечать на вопросы. Так что приглашаем всех желающих.
Я надеюсь, что наши радиослушатели обязательно обратят внимание на вашу книгу. И вот те, кто смогут, придут на презентацию и познакомятся с ней.
дорогие братья и сестры, в нынешнем году мы вспоминали 20-летие исторических событий августовского путча, произошедшего в Москве в августе 1991 года. Именно эти события послужили началом новой исторической действительности современной России. Мы предлагаем вам послушать воспоминания одного из очевидцев этих событий, преснопамятного епископа Василия Родзянко, который прибыл тогда в Москву для участия в Конгрессе русских общин. Сегодня прозвучит первая часть этих воспоминаний. Запись любезно предоставлена нашей радиостанции Сергеем Алексеевичем Беляевым.
Рассказ очевидца. Коммунистический путч и патриарх всероссийский Алексей II. Было раннее Преображенское утро. Соотечественники, участники Конгресса в Москве, впервые со дня революции 1917 года стояли небольшими группами на северном подъезде гостиницы «Россия» в ожидании автобуса в Кремль на Преображенскую литургию в Успенском соборе. Это была первая такая литургия за 70 лет. Эмигранты трех волн. Сразу после революции, в результате Второй мировой войны и недавняя Горбачевская, оказавшиеся вместе в это утро на пути в Кремль, переживали этот исторический момент очень глубоко. Это было видно по их лицам и слышно по отдельно брошенным словам друг другу. Ко мне подошел настоятель нашего Свято-Николаевского собора в Вашингтоне, отец Дмитрий Григорьев, и прошептал на ухо прерывающимся голосом: «Горбачев снят, объявлен больным. Чрезвычайное положение. Временный комитет из крайних партийных управляет государством. Идеальный момент накануне подписания союзного договора совершить такой переворот». Я не верил своим ушам. «Нужно же было, — подумал я, — конгресс эмигрантов в такой момент. Что-то будет. Кое-кто уже знал». Такой же обеспокоенный шепот охватывал группы соотечественников, направлявшихся к автобусам. «Будет ли литургия?» — подумал я. Но все шло нормально. Нам никто не мешал. Мы спокойно въехали в Кремль, вошли в собор. Он уже был полон. Соотечественники и из-за границы, и местные втиснулись пестрой толпой, съехались из 24 стран, не считая России. В алтаре царило спокойное волнение. Пошли навстречу патриарха. Когда святейший вошел в алтарь, он подозвал главного архидиакона и лаконично распорядился: «Властей и воинства не поминать, только страну нашу и народ ее». Так, ранним утром, в тиши алтаря главной святыни России прозвучало основное решение – позиция церкви. Пучисты не являются законной властью, поминать их нельзя. Впоследствии я спросил патриарха наедине: «Вы взяли на себя невероятный риск. Что бы случилось, если бы они победили? Думали ли вы об этом?» «Да, но я знал, что патриаршество — крест. На крест не напрашиваются, но если он дан, с него не сходит. Патриарх должен вести церковь и народ по правде, особенно в такие моменты». Церковные люди сразу все поняли, услыхав поминовение. Нецерковные ничего не заметили и говорили самые невероятные небылицы, вплоть до того, что патриарх испугался, колебался, выжидал, убежал из Москвы. Когда его позднее спросили: «Правда ли, что вас, как Горбачева, насильно задержали, чтобы вы не сказали неугодное?» Патриарх ответил: «Меня задержала только литургия. Но именно она дала возможность сразу высказаться. Мы молились только за страну и народ». Литургия шла без помех, но вокруг стягивались танки, окружившие нас в Кремле тесным кольцом. Во время крестного хода вокруг собора всенародное пение верующих смешивалось с громыханием танков. Это было символично, и мы это поняли. На паперти остановились перед большой урной с фруктами. Перед их освящением патриарх произнес слово, передававшееся громкоговорителями на всю площадь вокруг, запруженную тысячами, не попавшими в храм, и где вокруг уже стояли танки. Что-то думали юные танкисты, слушая слова патриарха. Святейший говорил о преображении, знаменующем перемену в жизни. Нас это зовет преобразить всю нашу жизнь движением ввысь, не поддаваясь делам тьмы века сего, принося взамен плоды Духа Святого, как вот эти плоды, нами освящаемые и знаменующие созревание жизни силой Духа Святого в окружающей нас природе. Мысль невольно шла к танкам, путчу, уже происходящим переменам вокруг, в окружающем нас мире. Но вера и слова патриарха указывали на иной светлый путь ввысь. Патриарх в своем слове приветствовал соотечественников. «Не случайно мы встретились здесь после стольких десятилетий, впервые после революции, молясь вместе в день преображения, и этим начиная ваш предстоящий конгресс». Богослужение кончилось. Нам сказали быстро идти к автобусам. Они были далеко за домами, их не подпустили к танкам. Все бросились бежать, чтобы не опоздать, но я со своей сломанной ногой бежать не мог и оказался один на один перед остановившимся напротив танком. Один из всего духовенства. Толпа вокруг была большая и все время росла, и из собора, и с улицы. Дальше была милиция. Толпа была неспокойная. Некоторые громко кричали бранные слова в адрес танков. Точно сами танки их понимали. В то время как детски выглядевшие танкисты молча смотрели на нас, как кролики. В толпе плакали. Иные громко и навзрыд. Другие молча, с текущими по лицу слезами. Многие подходили ко мне под благословение и просили молитв. Ставили вопросы, брали адрес. Я утешал как мог. История идет вперед, независимо от нас и нас не спрашивая, но мы не должны забывать, что руководит историей промысел Божий. Некоторых это успокаивало. Около меня стоял мой личный подьякон Сергей Скляров, подрясники, и около него откуда-то вдруг появившийся Павел Васильевич Флоренский, внук покойного мученика, отца Павла. Они беспокоились и не отходили от меня. В этой толпе я выглядел вроде как бы новый гапон. Вдруг откуда ни возьмись наша вашингтонская прихожанка из Свято-Николаевского собора Лейла. «Владыка, что вы тут делаете? У меня машина. Сейчас вас отсюда вывезу». И исчезла. Ни Лейлы, ни машины. Разумеется, никто ее с машиной к танкам не подпустил. Сергей еще больше заволновался. Какой-то журналист снял меня на фоне танка. Впоследствии мы узнали, что фотография-то появилась в какой-то югославской газете в Белграде. «Иду искать Лейлу», — вызвался Сергей, поручив меня Павлу Васильевичу, и тоже исчез. Толпа продолжала окружать меня и расти. Милиция молча на все смотрела. Вдруг Сергей из толпы: «Машину не нашел, а Лейла есть. Ведет переговоры с милицией», — торжественно заявил он. Лейла вела диспут с милицией, очевидно, думая, что она в Америке. Требовала либо ее машину пропустить, либо самим меня вызволить и отвезти к Данилов монастырь. «Не можем без распоряжения начальства», — отвечали милиционеры. Но Лейла не сдавалась. «Где ваше начальство?» «А там, в машине, вон там, полковники». Лейла по-американски напустилась на полковников и очень скоро получила распоряжение. Милицейская машина направилась к толпе, в которой я продолжал свою затянувшуюся беседу, и любезно раскрыл двери этой своей машины милиционер и начал меня в нее всаживать. «Куда вы его?» — раздалось в толпе. «Что он такое сделал? Куда вы его везете?» Павел Васильевич, как истый капитан тонущего корабля, помог милиционеру посадить меня, сам остался и занял мое место в этой случайной несчастной толпе. Этой нашей особой пастве. «Где вы? Что с вами?» — раздалось все это Данилову монастыре, когда милиция и затем сама Лейла привезли меня в монастырь. Все, начиная с патриарха, с интересом слушали мой рассказ, засыпая меня вопросами. Я же, рассказав, что мог, перешел к более близкой для меня теме. Просил благословения у Святейшего обслуживать в нашем соборе его все увеличивающуюся вашингтонскую паству, вспомнив шутку покойного отца Александра Шмемана о том, что находившийся за углом строившегося тогда нового советского посольства, наш собор уже готов быть посольским. «Похоже, ваше святейшество, что пророчество отца Александра исполняется. наш посольский храм под юрисдикцией блаженнейшего владыки нашего митрополита Феодосия будет таки призван обслуживать вашу растущую у нас в Вашингтоне паству по святороссийским праздникам старого календаря. Продолжение следует.
Вы прослушали первую часть воспоминаний преснопамятного епископа Василия Радзянко об августовских событиях 1991 года в Москве. Запись любезно предоставлена нашей редакцией Сергеем Алексеевичем Беляевым. Продолжение слушайте в наших ближайших эфирах.